Глава сороковая. Птицинт. Люси даже не стала дожидаться, пока сотрудница приюта для животных войдет в здание. «Простите, пожалуйста», — женщина обернулась. «Лет 40, волосы как мочало, мешки под глазами. Судя по всему, ей тоже не удается высыпаться».
«Мы открываемся только в 8 утра, мадам». «А сейчас 8:20. Ветеринаров еще нет. У вас что-то срочное?»
«Да, очень срочное. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Может быть, вы разрешите мне войти?» Кристиана Корней зевнула во весь рот.
«Ох, вообще-то я не привыкла, чтобы меня беспокоили в такую рань. Ну, ладно, заходите».
Она впустила Люси, вошла сама и заперла входную дверь. Они пересекли помещение, в котором стоял тяжелый запах лекарств, и вошли в небольшую кухоньку.
«Отопление только что включили, так что я бы вам посоветовала пока не снимать перчатки. Хотите кофе, чтобы согреться?»
«Нет, спасибо. У меня мало времени».
«У меня тоже, по правде говоря. Ну что ж, я вас слушаю».
«Спасибо. Скажите, в последние несколько месяцев из вашего приюта не исчезали животные? Кошки прежде всего?»
«Кошки? Они, как бы вам сказать, исчезают в том смысле, что регулярно умирают. Часто люди приносят их к нам как в последнее прибежище. В большинстве случаев это работники дорожных служб. Они подбирают этих кошек на улице, когда тех сбивает машина. То есть это не исчезновение, а скорее селекция, естественный отбор. Когда на тело массой в 3 килограмма налетает стальная громада весом в несколько тонн на полной скорости».
«Нет-нет, я, видимо, не так сформулировала вопрос. Я имела в виду какие-то необычные исчезновения, например, в результате кражи». Женщина пожала плечами. Она была одета в байкерском стиле, ботинки-рейнджеры, бандана в качестве шейного платка, кожаные брюки, куртка и перчатки.
«Неужели вы думаете, что кто-то способен украсть кошку из приюта? А зачем? Чтобы отправить владельцу письмо с требованием выкупа? Это я к тому, что к нам иногда попадают домашние кошки. Они убегают от хозяев, а те звонят нам и сообщают приметы животного и номер татуировки, если есть. Когда к нам попадают новые кошки, мы сверяем приметы, и если они совпадают, возвращаем животных владельцам. Но красть их отсюда? Какой смысл?»
След испарялся на глазах, но Люси не отступала. «Если кто-то хочет забрать себе животное из приюта, как оформляется эта процедура?»
«Очень просто. Вы приносите справку с места жительства о своих жилищных условиях и заполняете контракт, в котором указываете, каковы будут условия проживания вашего будущего питомца. Затем оплачиваете чек на 31 евро, если животное старше 6 лет, и 87 евро, если младше. Это затраты на прививки и татуировку с номером, после чего животное передают вам».
Люси мысленно перебирала вопросы, надеясь выбрать тот, который попадет прямо в точку. Она решила поставить на красное. «Но что, если выпадет черное?»
«У вас есть постоянные клиенты, которые забрали уже по нескольку животных? Вы можете вспомнить какие-то знакомые лица?»
Женщина недоверчиво прищурилась.
«Что вы пытаетесь выяснить? Вы из полиции?»
Этого вопроса Люси ожидала и заранее приготовила ответ.
«Я частный детектив. Я расследую деятельность одной преступной организации в Дюнкерке. Она похищает животных и продает их исследователям, которые проводят на них незаконные опыты в подпольных лабораториях. Филиалы общества защиты животных – это как раз наиболее вероятные источники снабжения. Здесь можно раздобыть животных без особых проблем, либо за небольшие деньги, либо, если их украсть, и вовсе даром». Кристиана Корней наполнила свою чашку дымящейся черноватой субстанцией и перешла к компьютеру, стоящему в смежном с кухней кабинете.
«Постоянные клиенты? Вроде страстных любителей собак или кошек?»
«Да, я знаю нескольких таких, но все данные хранятся в компьютере, поэтому...»
Люси нетерпеливо наклонилась к экрану.
«Вы позволите мне на них взглянуть?»
«Да, но вам придется запастись терпением. Этот компьютер — старая рухлядь. Новых программ все больше, а вот с новым оборудованием у нас проблемы из-за нехватки средств. Вам придется подождать как минимум 5 минут, пока все загрузится. Может быть, посидите пока вон там?»
Она указала на приемную.
«Мне нужно сделать важный звонок».
Люси кивнула и, выйдя в приемную, села на колченогий стул из тех, что можно увидеть только в старых небогатых домах. В помещении было чисто, на плиточном полу ни соринки. Однако запах стоял тошнотворный. Люси потерла лицо ладонями, сон снова начал ее одолевать. Что за безумие толкнуло ее пренебречь отдыхом, которого она не знала уже несколько дней подряд? Она позвонила матери в 7 утра и попросила ее немного посидеть с близняшками, потому что ей самой нужно уехать по срочному делу. Ее мозг уже готов был взорваться от страшных картин, от воображаемых расчлененных тел, кукол в человеческой коже. И вот теперь она сидела в приюте для животных, ожидая невозможного.
Невозможного? Нет. Почему? Все сходится. Похищенные животные... Искусно перевязанные аорты, убитые самцы, глубокие познания в таксидермии, упражнения на кошках. И ведь не случайно этот приют расположен совсем недалеко от того места, где нашли убитую девочку. Постоянное, даже навязчивое присутствие животных. Убийца, судя по всему, не привык общаться с людьми. Так продолжалось до встречи с Мелоди Кюнар, которая освободила таящееся в нем безумие. Но раньше ему хватало животных, чтобы работать. Фрагонару потребовалось для развития своего мастерства 2000 животных. Он...
«Мадам!
Мадам!» Кто-то ее тряс за плечо. Люси вздрогнула, потерла глаза и выпрямилась.
«Я заснула. Извините, который час?»
«Ну надо же! Часто у вас получается спать с открытыми глазами. Выдалась бессонная ночь?»
«Да, запутанное дело. Так что насчет данных?»
Список получился немаленький. 62 человека забрали больше 2 животных. 21 больше 3. И еще 4, кажется, решили превратить свой дом в Ноев ковчег. Сонливость как рукой сняла. «Можно получить их координаты?» Кристина Корней улыбнулась довольной, слегка поддразнивающей улыбкой. «Их учетные карточки ждут вас на экране компьютера».
Люси бросилась в соседнюю комнату, заполненную обычными для любой больницы запахами. Бетадином, эфиром, раствором Докена.
«О, поосторожней, мадам! Не так быстро!» «Итак, вот наши 4 опекунши. Номер 1. Фердинанда Дютур. Пенсионерка, которая взяла из приюта 13 черных кошек. Может быть, она колдунья, кто знает?»
Люси внимательно изучила информацию. Эта женщина жила в небольшой деревушке к югу от Дюнкерка. Однако возраст, 72 года, исключал ее из списка подозреваемых. Пальцем в кожаной перчатке сотрудница Общества защиты животных нажала клавишу Enter. Появились и другие имена. Однако из электронных глубин всплывали пока лишь пожилые дамы, не моложе 60 лет, в то время как условный портрет убийцы, который пыталась нарисовать Люси, предполагал возраст от 25 до 50. Это должен быть человек физически крепкий, поскольку вынес на себе волчицу из зоопарка, с умелыми руками, привычными к тонкой работе скальпелем, и не пораженными артритом, поскольку они могли осуществить ювелирную работу перевязки аорты. К тому же его наружность должна быть хоть сколько-нибудь привлекательной, коль скоро она вызвала интерес у Кларисы Вервоеке. От такого большого количества несовпадений Люси вновь пала духом. «Вы уверены, что никого другого нет?» — спросила она. «Компьютер не ошибается. Все те, кто когда-либо забирал у нас животных, внесены в нашу картотеку. Если хотите, мы можем посмотреть список тех, кто забрал трех животных». «Нет, не нужно, спасибо». Люси заглянула собеседнице в глаза. «А как вы проверяете возраст будущих опекунов?» — спросила она.
«Странный вопрос. Мы его не проверяем. Речь идет просто о сохранении информации в нашей базе данных, вот и все. Кому придет в голову скрывать свой возраст? И потом, знаете, если 40-летняя особа заявит нам, что ей 70, она рискует вернуться домой ни с чем, потому что мы просто не воспримем ее всерьез. Я знаю этих четырех женщин, которые взяли больше всего животных. Они регулярно сюда приходят, и, уверяю вас, все они выглядят на свой возраст». Но Люси не сдавалась. Эти четыре женщины жили в окрестностях Дюнкерка. Может быть, у кого-то был муж или ребенок, увлеченный таксидермией? Может быть, они предпочитали, чтобы животных забирала старушка во избежание подозрений? «А вы когда-нибудь проверяете, что стало с вашими бывшими питомцами?»
Сотрудница приюта пристально оглядела Люси с ног до головы, буквально раздевая ее взглядом, без всякого смущения. «Женская ревность или нечто иное?» Люси вдруг стала не по себе. К тому же от резких медицинских запахов у нее кружилась голова.
«Вообще-то нет, никогда. Хотя в контрактах указано, что сотрудники приютов регулярно навещают бывших питомцев, но это просто формальность. У нас хватает других забот».
Люси склонилась над монитором и указала пальцем на экран.
«Скажите, а можно получить сведения о животных, которых взяли вот эти четыре женщины? Уточнить их пол, породу?»
«Конечно», — ответила стоявшая позади Кристина, сунув руку в карман куртки.
«Нужно только нажать...» — хлопнула дверь. На пороге появилась женщина с искалеченной собакой на руках. Морда животного представляла собой сплошное кровавое месиво. Женщина стонала еще громче, чем собака.
«Ее сбила машина», — сквозь слезы выговорила она.
Кристиана Корней вынула из кармана бумажную салфетку и высморкалась.
«Да-да, одну минуту, мадам».
И, повернувшись к Люси, добавила.
«Я пока вас оставлю. Нажмите F1 для вызова меню, и вы найдете все, что вам нужно. Только не трогайте мои папки, хорошо?»
«Да-да, я справлюсь», — с невольной улыбкой кивнула Люси. Женщина сняла кожаные перчатки, надела врачебный халат и исчезла, прошуршав хлопковой тканью. Люси принялась за работу и очень быстро обнаружила список взятых из приюта животных. Каждому была посвящена отдельная учетная карточка со всеми данными. Кличка, происхождение, порода, возраст, пол, цвет, вес, сведения о прививках и операциях. Выяснилось, что женщина с 13 черными кошками брала на самом деле котов, что не совпадало с логикой убийцы, который сохранял для вечности только самок. А вот другая, Вивиана Делае, питала большое пристрастие к семейству собачьих. Она собирала целую коллекцию собак разных пород, полов и возрастов. Последнюю собаку она взяла в 2002 году. На всякий случай Люси переписала ее координаты, впрочем, без особой надежды на успех. Затем она перешла к следующей карточке. Рене Лафарк, 63 года, 18 животных. Сначала 12 кошек, потом 6 собак. Как могли собаки и кошки, ненавидящие друг друга, уживаться рядом в таком количестве? Сердце Люси колотилось все быстрее по мере того, как она просматривала список. Только самки.
Кроме возраста опекунши, все совпадало. «Черт!» Люси с досадой хлопнула себя ладонью по лбу. Большую часть взятых животных хозяйка в течение многих лет регулярно привозила в клинику, либо на прививки, либо из-за каких-то проблем со здоровьем. Значит, они оставались живы. Люси открыла последнюю карточку. Но оказалось, что эту старушку интересовали только птички. Канарейки, попугайчики, неразлучники и прочие мелкие пернатые. Путеводная нить грозила вот-вот оборваться. Все мечты о личной славе рассеивались, как дым. «Не может быть! Я же чувствую, разгадка здесь!» «Может быть, часть данных была уничтожена или подделана?» «Может быть, убийца — это Рене Лафарг с кучей собак и кошек?» «Перестань, это полная чушь!» Люси просмотрела карточки вдоль и поперек, пытаясь найти хоть какую-то деталь, за которую можно было бы зацепиться. Какой-то элемент, укладывающийся в логику убийцы. Строчки мелькали перед глазами. Порода, возраст, цвет, вес. Ее внимание привлекли необычные имена, которые дала своим собакам Вивиана Далае. Судя по ним, старушка увлекалась греческой мифологией. Сизиф, Эскулап, Ликаон для кобелей. Стено, Сцилла, Эвриала, Акипета, Келайно, Тетис для сук. Люси уже собиралась закрыть страницу, но вдруг в ее мозгу вспыхнуло слово. «Бессмертные». Сцилла — чудовище, пожирающее моряков на опасном пути между морскими скалами. Стено и Эвриала — две из трех сестер Горгон со змеями вместо волос. Если память ей не изменяет, они одним только взглядом обращали в камень тех мужчин, которые осмеливались к ним приблизиться. Да, все эти ужасные создания были особенно жестоки к мужчинам. Все они были бессмертными. Люси обхватила голову руками и закрыла глаза. Большая часть психопатов проявляет свои чувства и пристрастия открыто, через свои повседневные поступки и весь стиль поведения. Отти Стул и Питер Кортен обожали смотреть на огонь, этот величайший символ разрушения. Джеффри Даммер любил ходить с отцом на рыбалку ради удовольствия потрошить рыб. А что, если за именами собак стоит какой-то тайный смысл? Может быть, это такой тонкий способ посмеяться над миром, как бы говоря, «Я ж вам ясно объясняю, что я собираюсь делать с этими животными, и вы ничего не понимаете». Или этот список, напротив, ошибка молодости, когда преступник выдал свою истинную натуру, сам того не желая. К несчастью, познаний в мифологии у Люси было недостаточно, чтобы подтвердить свою теорию. Она попробовала войти в интернет, но здесь его не было. Черт, черт! Единственной палочкой-выручалочкой оставался мобильник. Люси позвонила матери и, наспех сочинив историю об очередной служебной необходимости, попросила посмотреть энциклопедический словарь. Ответы падали, словно ритмичные удары гильотины. Акипета и Келайно. Гарпии — отвратительные существа. Полуженщины-полуптицы, пожиравшие смертных и похищавшие их детей. Сами бессмертные. Тетис, сирена, чье чарующее пение было погибелью для моряков, из-за него разбивавшихся о скалы. Бессмертная. Эскулап, врачеватель, сын Аполлона и Караниды. Смертный. Ликаон, правитель Аркадии, предложивший верховному богу Зевсу жаркое из плоти собственного сына и за это понесший жестокую кару. Смертный. Сизиф, правитель Коринфа, осужденный богами вечно вкатывать на гору тяжелый камень, который сразу же скатывается вниз. Смертный. Спасибо, мам. Итак, у кобелей имена мифических смертных, у сук — бессмертных. Преступник расчленял самцов и делал чучело из самок. Машинально, еще раз пробормотав спасибо, обращенное к компьютеру, Люси выбежала на улицу. Сев в машину, она открыла свою записную книжку. Пальцы дрожали. Вивиана Делаэ. Единственный персонаж, подходящий под все ее умозаключения. Некий глаз бури. Однако вокруг него вся теория разваливалась. Почтенный возраст, собаки обоих полов. Последующие визиты в клинику для осмотров и прививок. Отсутствие кошек, которые служили убийце материалом для изготовления кукол. Но все равно эту гипотезу нужно было проверить. В крайнем случае всего час потерянного времени. Остановившись на светофоре, Люси долго смотрела на свои раскрытые ладони. На линии жизни. А что если это правда? Ее затрясло так сильно, что даже зубы застучали. Она выехала из Птицинт, чтобы углубиться в город-призрак с полуразрушенными блокгаузами и в окружающий его лес.